Глава 20. Философия перерождения. Конечны тела, в которых воплощается бессмертная душа. Она же не рождается и не умирает, всегда была и всегда будет. Она является нерожденной, древней, неприходящей. Она не гибнет с гибелью тела. Как человек сбрасывает свои обветшалые одежды и облачается в новое, так и воплощенное существо избавляется от своих старых тел и входит в новое. Неизбежно умрет рожденный, неизбежно родится умерший. Гита. Я рождается и растет. Сообразно своим деяниям, воплощенное существо последовательно облачается в формы во множестве мест. Во многие грубые и тонкие формы оно облачается в силу своих природных качеств. Шветашватара Упанишада. Рождение является первым духовным таинством физической вселенной, смерть – вторым, делающим таинство рождения еще более загадочным и парадоксальным. Ибо жизнь, которая была бы самоочевидным фактом существования, если бы живые формы не умирали, сама становится таинством в силу наличия рождения и смерти, которые вроде бы ограничивают ее, но тысячами способов выдают свою неспособность сделать это и оказываются скорее переходными фазами скрытого развертывания жизни. На первый взгляд рождение может показаться непрерывно повторяющимся возникновением жизни во владениях смерти, случайным, но устойчивым феноменом, наблюдаемым в безжизненных пространствах материальной Вселенной. При более тщательном рассмотрении мы начинаем склоняться к мысли, что жизнь, скорее всего, тайно присутствует в материи или даже изначально свойственна энергии, творящей материю, но становится способна возникнуть только в условиях, которые обеспечивают устойчивое протекание типичных для нее процессов и соответствующий уровень самоорганизации. Однако в феномене возникновения жизни, помимо обычных составляющих, присутствует нечто еще, некий нематериальный элемент, мощный порыв пламени души, первый ощутимый трепет духа. Все обстоятельства и последствия рождения, о которых мы знаем, предполагают неизвестность того, что было раньше, а присущая жизни универсальность, неистощимая воля к продолжению и относительность смерти, кажется, указывают на неизвестность того, что будет потом. Вопросы «что с нами было до рождения» и «что с нами будет после смерти», ответы на которые тесно взаимосвязаны, с давних пор волновали ум человека и все еще далеки от окончательного разрешения. Интеллект и вправду едва ли может дать на них исчерпывающий ответ. Ибо для этого нужно знать то, что лежит за пределами сведений, хранящихся в физическом сознании и памяти, неважно, общечеловеческих или индивидуальных. И тем не менее, только этим сведениям интеллект привык в какой-то степени доверять. Вследствие такой скудости информации и вечной неуверенности он склонен создавать одну гипотезу за другой, всякий раз полагая, что пришел к окончательному решению. К тому же однозначный ответ может быть получен только в том случае, если нам известен характер, источник и цель космического развертывания, и от нашего представления о них будет зависеть, к какому выводу мы придем, рассуждая о рождении, жизни и смерти, о том, что было до и что будет после? Первый вопрос заключается в том, является ли предшествующее и последующее существование чисто физическим и витальным, или все-таки и преимущественно ментальным и духовным. Если, как утверждают материалисты, в основе всего лежит материя, если истина вещей выражена в первом постулате, который Бхригу, сын Варуны, сформулировал, размышляя о вечном Брахмане, «Материя есть вечный, ибо из материи рождаются все существа, благодаря материи существуют и в материю возвращаются», то все дальнейшие вопросы отпадают. В этом случае стадией, предшествующей появлению нашего тела, будет формирование его органов и систем из различных физических элементов при посредничестве оплодотворения и питания и под влиянием, возможно, скрытых, но неизменно материальных энергий. А стадией, предшествующей появлению нашего сознания, будет подготовительная работа, включающая в себя передачу наследственной информации или использование каких-то иных физико-витальных или физико-ментальных механизмов, присущих универсальной материи, специализирующие свои процессы и формирующие индивидуальности с помощью тел наших родителей, половых клеток, генов и хромосом. Посмертной судьбой тела станет распад на составляющие его физические элементы, а посмертной судьбой сознания – утрата им своей структуры и возвращение в материю с сохранением некоторых результатов его деятельности в коллективном уме и жизни человечества. И это достаточно иллюзорное продолжение существования будет нашей единственной возможностью бессмертия. Но поскольку уже невозможно с чисто материалистических позиций объяснять существование ума, да и саму материю уже невозможно объяснить только материей, поскольку ее самодостаточность выглядит сомнительной, мы воздержимся от этого легкого и незамысловатого решения и перейдем к другим гипотезам. Одной из них является древнее религиозное предание, а также догматическое таинство о Боге, постоянно творящем бессмертные души либо из своей собственной субстанции, либо своей жизненной энергией или дыханием, которое, нужно сделать такое допущение, наполняет материальную природу или, скорее, тела, творимые им в ней, и оживляет их силой внутреннего духовного принципа. Это может стать предметом веры, как некое чудо, не требующее доказательств и объяснений, ибо на то они и чудеса, чтобы быть непостижимыми и приниматься без вопросов и оговорок. Однако философскому уму эта концепция кажется неубедительной и противоречащей законам универсума, ибо она содержит в себе два парадокса, которые нуждаются в большем оправдании, прежде чем они могут быть подвергнуты какому-то рассмотрению. Первый – это беспрестанное творение существ, имеющих начало, но не имеющих конца во времени, и более того, возникающих благодаря рождению тела, но не исчезающих после его смерти. Второй – наделение их уже готовым комплексом качеств, добродетельными и греховными наклонностями, разного рода способностями, слабостями, психологическими и прочими преимуществами и недостатками, которые обусловливаются не их развитием, а произвольным решением, если уж не законом наследственности, но за которое Творец делает их ответственными и ждет, чтобы ими правильно распорядились. Для начала мы можем выдвинуть вполне обоснованные философские доводы и попросить наших оппонентов опровергнуть их. Один из них гласит, что то, что не имеет конца, не может иметь и начала. Любая, имеющая начало или сотворенная вещь, должна в силу остановки процесса, сформировавшего и поддерживавшего ее, или распада материала, из которого она состояла, или прекращения функции, ради которой она была создана, иметь конец. И только нисхождение духа в материю, наделяющее материю божественностью и придающее материи бессмертие, может нарушить этот закон. Но сам по себе нисходящий дух не сотворен и бессмертен. Если душа была создана, чтобы оживить тело, если без тела она не может родиться и существовать, то тогда она едва ли способна продолжить свое существование после его исчезновения. Вполне логично предположить, что дыхание или сила, наполнившая и оживившая тело, вернется после его окончательного распада к его создателю. Если же душа все-таки сохранится в виде бессмертного воплощенного существа, то должно иметься тонкое или психическое тело, в котором она будет продолжать жить. И тогда, очевидно, можно признать, что это психическое тело и его обитатель существовали еще до возникновения физической оболочки. Наивно было бы полагать, что они создавались только для того, чтобы обитать в этой приходящей хрупкой форме. Бессмертное существо не может возникнуть в результате столь заурядного события в творении. Если же душа сохраняется в бестелесном состоянии, то это значит, что она изначально может существовать без тела. Она должна существовать как бестелесный дух до рождения и сохраняться как развоплощенная духовная сущность после смерти. Также мы можем утверждать, что во времени все развивается последовательно, и каждая стадия становится следствием предыдущей. Поэтому, если душа рождается, уже имея определенный набор личностных качеств, то это значит, что она сформировала их в предшествующих земных или внеземных жизнях. Или, если она только использует готовую жизнь и личность, которая формируется не ей, а, вероятно, становится результатом физической, витальной и ментальной наследственности, то она должна быть чем-то совершенно независимым от этой жизни и личности, чем-то случайно соединенным с умом и телом, и поэтому реально не затрагиваемым тем, что происходит или развивается в процессе этой ментально-телесной жизни. Если душа реальна и бессмертна, а не является сотворенным или сформированным существом, то она также должна быть вечной, то есть не иметь ни начала, ни конца. Но в этом случае она будет либо неизменным «я», не затрагиваемым жизнью и ее условиями, либо вневременным «пурушей», вечной духовной личностью, проявляющей или порождающей во времени изменяющуюся индивидуальность. Будучи такой личностью, она сможет проявлять эту изменчивую индивидуальность в мире рождения и смерти, только последовательно переходя из одного тела в другое, то есть за счет постоянного или многократного воплощения в природных формах. Но даже при отказе от сугубо материалистического взгляда на вещи, бессмертие или вечность души сразу не становятся безоговорочными и очевидными. Ибо существует гипотеза, согласно которой изначальное единство, порождающее, поддерживающее и поглощающее все вещи, способно творить временную или воплощенную душу. С одной стороны, мы, исходя из некоторых современных концепций и открытий, можем прийти к выводу о том, что временная душа и сознание порождаются бессознательным и после непродолжительной игры и угасания вновь возвращаются в бессознательное. Или мы можем предположить, что существует вечное становление, проявляющее себя в космической жизненной силе, объективным результатом деятельности которой становится материя, а субъективным – ум. И уже взаимодействие этих двух феноменов жизненной силы порождает человеческое существование. С другой стороны, нам известно о древней теории, согласно которой есть только единосущное сверхсознательное, вечное и неизменное бытие, допускающее или творящее с помощью майи иллюзию существования индивидуальной души в этом мире феноменального ума и материи, которые, даже если обладают или наделяются временной или феноменальной реальностью, в конечном итоге тоже нереальны, так как в действительности существует только вечное неизменное «я» или «дух». Или мы можем вспомнить буддийскую теорию, в которой на изначальную пустоту или нирвану каким-то образом накладывается вечное неугасающее становление – карма, создающая за счет непрерывности ассоциаций, идей, воспоминаний, ощущений и образов, иллюзию устойчивого «я» или души. Все эти три теории, в общем-то, одинаково решают проблему существования, ибо применительно к целям вселенского развертывания, даже сверхсознательное равнозначно бессознательному. Оно может быть осведомлено только о своем собственном самосущем и неизменном бытии. Мир индивидуальных существ, творимый с помощью майи, становится наложением видимой реальности на это самосущее бытие. Его творение, вероятно, происходит в своего рода глубоком сне, сушупти, который, тем не менее, порождает все формы активного сознания и изменения феноменального становления, напоминая современную теорию о том, что наше сознание является временной формацией бессознательного. Во всех трех теориях воплощенная душа или духовная индивидуальность человека не является бессмертной, а значит и вечной, и имеет начало и конец во времени. Она творится майей, силой природы или космическим становлением из сверхсознательного или бессознательного, и поэтому непостоянна в своем существовании. Во всех трех теориях перерождение либо необязательно, либо иллюзорно. Оно становится продолжением в силу повторения, иллюзии или еще одним оборотом колеса, вращающегося среди множества колес сложного механизма становления. Или исключается, поскольку сознательному существу, случайно возникшему в бессознательном творении, вполне достаточно и одного рождения. Что бы мы ни считали единственным вечным существованием, витальное становление или неизменное духовное бытие, или безымянное бесформенное небытие, с точки зрения любой из вышеперечисленных теорий, то, что мы называем душой, может быть только изменчивым конгломератом или потоком феноменов сознания, возникшим в море реального или иллюзорного становления и обреченным на исчезновение. Или, возможно, душа является сознательным отражением сверхсознательного вечного, временной духовной основой, которая благодаря своему присутствию поддерживает этот поток феноменов. Она не вечна, и ее единственным бессмертием может быть лишь более или менее продолжительное пребывание в становлении. Это не подлинная и вечно сущая личность, поддерживающая и воспринимающая этот поток или конгломерат феноменов. То, что поддерживает их, то, что действительно и всегда существует, является либо единым вечным становлением, либо единым вечным и безличным бытием, либо непрерывным потоком активно действующей энергии. Такого рода концепции могут и не предполагать присутствие психической сущности, сохраняющей свою тождественность, облачающейся во все новые и новые тела, во все новые и новые формы и, в конце концов, исчезающей в результате своеобразной дезинтеграции, приводящей к полному угасанию начального импульса, породившего этот цикл. Вполне возможно, что с развитием формы развивается соответствующее форме сознания, и когда форма распадается, это сознание распадается вместе с ней. Вечно существует только единый, создающий все формы. Или как тело формируется из базовых элементов материи и начинает свою жизнь с рождения и заканчивает ее смертью, так, возможно, и сознание развивается из базовых элементов ума и тоже начинает свое существование с рождения и заканчивает со смертью. И в этом случае также единый, предоставляющий с помощью майи или как-то иначе силу, творящую эти элементы, становится единственной вечной реальностью. Перерождение не является ни необходимым элементом, ни неизбежным следствием ни одной из этих теорий существования. Впрочем, мы все-таки обнаруживаем одно существенное различие, ибо в старых теориях перерождение являлось частью вселенского развертывания, а в современных оно отрицается. Современные мыслители исходят из того, что физическое тело является нашей основой, и не признают никакой иной реальности, кроме реальности физической вселенной. То, что они видят здесь, это связанное с жизнью тела ментальное сознание, индивидуальное существование которого, по всей видимости, начинается в момент рождения и заканчивается в момент смерти. До рождения существует материальная энергия с зачатками жизни или, в лучшем случае, энергия жизненной силы, хранящаяся в половых клетках родителей и придающая за счет своего таинственного умения аккумулировать прошлые результаты внутри этих мелких носителей, ментальное и физическое своеобразие новому уму и новому телу, создающимся столь загадочным образом. После смерти остается та же самая материальная энергия или жизненная сила, переданная детям, хранящиеся в половых клетках и способная дальше порождать и формировать ту ментальную и физическую жизнь, носителем которой она является. От нас остается только то, что мы таким образом передаем другим, или то, что, будучи неким итогом жизни и трудов, может впоследствии использоваться энергией, которая сформировала индивидуума, поддерживая его эмбриональное развитие, готовя и осуществляя его рождение и формируя его окружение. Только то, что случайно или в силу физических законов может способствовать формированию ментальных и витальных элементов и особенностей других индивидуумов, способно в той или иной степени пережить нас. Позади ментальных и физических феноменов, вероятно, существует универсальная жизнь, индивидуализированными, эволюционирующими и феноменальными формами становления которой мы являемся. Эта универсальная жизнь создает подлинный мир и подлинных существ, но индивидуальность, свойственная этим существам и осознаваемая ими, не является или, по крайней мере, не обязательно должна являться признаком или формой сознания вечной или даже постоянно возрождающейся души или супрафизической личности. В этой концепции существования нет ничего, что могло бы поддержать нашу веру в психическую сущность, переживающую смерть тела. Подобная картина мира оставляет очень мало места для перерождения и, в принципе, позволяет обойтись без него. Но что если с ростом нашего знания обнаружится, а некоторые исследования и открытия, кажется, предвещают это, что зависимость ментального существа или психической сущности в нас от тела не так абсолютна, как мы поначалу совершенно естественно полагали, изучая только физическое существование и физическую вселенную? Что если человеческая личность переживает смерть тела и может уходить на другие планы и вновь возвращаться в эту физическую вселенную? Тогда господствующие сейчас представления о временном сознательном существовании человека придется расширить и допустить, что есть некая жизнь, которая по своим масштабам превосходит физическую вселенную, а также то, что индивидуальное «я» независимо от физического тела. Не исключено, что придется адаптировать к новым условиям старое представление о тонкой форме или тонком теле, в котором обитает психическая сущность. Психическая сущность или душа, являющаяся носителем ментального сознания, или, если нет такой изначальной души, то тогда сформировавшаяся и сохранившаяся ментальная личность, должна жить после смерти в этом устойчивом тонком теле, которое, скорее всего, было создано для него еще до рождения или благодаря рождению, или в процессе жизни. Ибо психическая сущность либо изначально существует в других мирах в тонкой форме и приходит вместе с ней на Землю, чтобы прожить недолгую человеческую жизнь, либо душа развивается в самом материальном мире, получая психическое тело, формируемое для нее природой, и продолжает жить после смерти в других мирах, либо повторно воплощаясь на Земле. Таковы две возможные альтернативы.